Глава 23. Ровно в 6 утра Джима и Тони разбудил дядя Эдгар. Громким командным голосом он погнал их под холодный душ и проследил, чтобы никто не включал горячую воду. Друзья отчаянно вопили, однако другого способа привести их в порядок не было. Потом был скорый завтрак, состоявший из бутербродов и горячего кофе. Уже в холле дядя Эдгар раздал им листы бумаги и авторучки.
«Сейчас под мою диктовку будете писать заявление с просьбой о приеме на курсы военной специализации», – сказал он.
После того, как заявления были написаны, полковник Форсайт начал инструктаж.
«Запомните следующее. Если вас спросят, собираетесь ли вы посвятить свою жизнь службе в армии, вы должны сказать, что безусловно собираетесь. Понятно?»
«А мы разве собираемся?» – спросил Джим.
«Думать вы можете все, что угодно, но говорить лишь то, что следует. Это понятно?»
«Понятно».
«Потом вас спросят, не хотите ли вы подписать 5-летний контракт заранее, до окончания курсов. И вы опять должны сказать, что просто мечтаете об этом».
«И все? Нас примут?» – не унимался Джим.
«Не спеши», –
сказал дядя, поправляя безупречный узел на своем полковничьем галстуке.
«Еще они спросят у вас о том, какую вы хотите получить военную специальность. А именно, в подразделении технического обеспечения, в подразделении материального обеспечения или пехоты. Вот что вы должны ответить?»
«Мы, конечно, выбираем материальное обеспечение, потому что это нам по профилю», – сказал Джим.
«Нет, ни в коем случае».
«Но это ж по профилю», – возразил Тони.
«Это по профилю», – согласился дядя Эдгар. «Там готовят как раз таких плохишей, которые потом пытаются свалить свое воровство на мышей и крыс. Но на эту специальность, как, впрочем, и на техническое обеспечение, довольно высокий конкурс. И это понятно. Участвовать в войсковых операциях желающих мало. Поэтому все тепленькие места на курсах забиты наглухо. Однако достаточно сказать, что вы желаете стать пехотинцами, и все двери для вас будут открыты».
«И мы станем пехотинцами?»
«Да не станете вы пехотинцами, потому что, как только сдадите экзамены, я заберу вас к себе в тыловое ведомство».
«Ух ты, как здорово!»
Закончив инструкцию, дядя Эдгар убрал заявление в красивую кожаную папку и повел своих подопечных к машине. На этот раз вместо «Рапида 210» они довольствовались служебной коричневой машиной, на которой полковник Форсайт едва ли не за полчаса доставил ребят к самому центру города. Такая скорость объяснялась ранним утром и маршрутом, который выбрал полковник. Он провез Джима и Тони по каким-то серым и невзрачным улицам, застроенным муниципальными домами для неимущих. Стены с облупившейся штукатуркой были расписаны граффити, а все попадавшиеся по дороге мусорные баки оказались перевернутыми.
«Какое ужасное место!» – сказал Тони.
«Посмотрите, даже баки перевернуты. Кто это делает?» «Сами жители этого квартала», – пояснил дядя Эдгар.
«А зачем?»
«Таким образом они выражают протест против условий, в которых они живут».
«Но ведь они только ухудшают свои условия».
«А им плевать. Квартиры муниципалитет выдает им практически бесплатно. А вот они пьянствуют с утра до вечера. Да еще протестуют с похмелья».
Наконец грязный квартал закончился, и полковник вывел машину на широкую и красивую улицу. Джим и Тони с облегчением вздохнули. Это снова был тот Сан-Луис, который они хотели видеть. Проехав еще немного, полковник свернул направо к многоэтажному массивному зданию. По его архитектуре сразу становилось понятно, что здесь обитают военные.